Говорит Радио Свобода. В Москве объявлено о создании так называемого «Комитета спасения Украины». Бывший член Совета Федерации России Сергей Пугачев утверждает, что именно он предложил Борису Ельцину сделать Владимира Путина своим преемником. Можно ли полагаться на данные опроса ВЦИОМ по поводу отношения россиян к цензуре в интернете? Здравствуйте, эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 3 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров официально объявил на пресс-конференции в Москве о создании так называемого «Комитета спасения Украины». Он также представил, как он выразился, альтернативного кандидата в президенты. Комитет выбрал на эту роль бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника. Олейник известен, в частности, как один из соавторов так называемых законов 16 января, принятие которых в 2014 году спровоцировало столкновение митингующих и правоохранительных органов в Киеве и по всей Украине. Сам Азаров, возглавивший комитет, заявлен в качестве альтернативного премьера. Политики настаивают на скорейшем проведении досрочных выборов главы украинского государства и обещают в течение года после своего избрания вывести страну из экономического и политического кризиса. По словам Николая Азарова, в комитет по спасению Украины вошли люди, не причастные ни к нынешним украинским властям, ни к предыдущему руководству. При этом то обстоятельство, что при Викторе Януковиче сам Азаров возглавлял кабинет министров, а Олейник был парламентарием от партии регионов, политики не считают своим недостатком. Мол, они признают, что, будучи у власти, совершили ошибки и теперь точно их не повторят. На пресс-конференции Комитета спасения Украины побывала моя московская коллега Светлана Павлова.
Николай Азаров начал выступление с того, что частично возложил на себя ответственность за украинский политический кризис. Впрочем, основную вину он оставил за нынешним руководством страны, альтернативой которому должен стать Комитет спасения Украины.
Были допущены серьезные просчеты и серьезные ошибки. И, безусловно, ответственность за это лежит на мне, как на бывшем председателе правительства и на бывшем политическом руководстве страны. Но мы не могли представить себе, что в стране силы, которые захватили власть посредством государственного переворота, развяжут кровопролитнейшую войну, начнут проводить политику уничтожения своего собственного народа, разрушения экономики и доведут за кратчайшее время страну до состояния хаоса и нищеты. Именно поэтому было принято решение объединить в составе комитета всех тех людей, которые своим практическим опытом, знаниями способны вывести страну из кризиса, прекратить братоубийственную войну и обеспечить стране развитие. Часть из них мы, к сожалению, сегодня вам не представим. Они работают и живут на Украине. Мы понимаем, насколько опасно для них назвать их имя, отчество и фамилии. Но я уверен, что придет время, когда полный состав комитета будет представлен прежде всего народу Украины. Но самое главное, можете мне поверить как премьер-министру, в состав комитета вошли патриоты, профессионалы и люди, не связанные ни с нынешним режимом, ни с прежней властью.
После этого совсем не связанный с президентом Януковичем экс-премьер Азаров передал слово совсем не связанному с ним же бывшему депутату от партии регионов Владимиру Олейнику. Тот первым делом продемонстрировал свое знание украинского языка и национальной культуры, процитировав Тараса Шевченка.
«Доборолась Украина до самого краю. Гірше ляхи, свої діти її розпинають. Нинішній преступний режим совершив государственный переворот, привел страну к войне и обнищанию. Он же продолжает вести страну к банкрутству и потере государственности. В Украине кризис политический, экономический и социальный. И единственный выход из кризиса – это досрочные выборы президента и парламента Украины. У нас нет президента Украины. Порошенко так и не стал президентом Украины, потому что он остался президентом Рошенко».
Николай Олейник выступил за федерализацию Украины и возложил ответственность за потерю Крыма на правительство Яценюка. Публичное выступление украинского правительства в изгнании в лице экс-премьера Николая Азарова и одного из авторов так называемых законов 16 января Владимира Олейника вызвало большой интерес как российской, так и украинской прессы. Впрочем, вопросы удалось задать далеко не всем собравшимся журналистам. Да и сам ход пресс-конференции местами напоминал грамотно срежиссированный перформанс. Информационную поддержку Комитету спасения оказывал проживающий теперь в России украинский шоумен Юрий Кот, бывший ведущий телеканала «Интер» и проходивший в 2013 году проправительственные акции «Антимайдан» в Киеве. Именно Кот, как ведущий пресс-конференции, выбирал, кому и в какой момент задавать вопрос Азарову и Олейнику. Одним из первых такое право было предоставлено представителям европейских СМИ. И это явно было лишь поводом для того, чтобы Николай Азаров задал встречный вопрос представителям Европы. А почему мы не можем находиться на территории любой страны Европейского Союза? Почему вы идете в фарватере этого режима, абсолютно неоправданно накладываете санкции? После чего последовало долгое рассуждение об американских и европейских санкциях в отношении российских и украинских чиновников и предприятий. Далее было предоставлено слово украинским СМИ, и это тоже послужило поводом для долгого рассуждения господина Азарова о самих украинских СМИ, которые, по словам политика, распространяют ложь, клевету и разжигают национальную рознь, а также призывают к войне и оправдывают абсолютно все действия украинского режима. Тем временем вопрос украинской корреспондентки был непраздным. На чью поддержку на Украине рассчитывает Комитет спасения, если рейтинги Азарова и Олейника в стране весьма далеки от победных? Отвечая на вопрос, Азаров заявил, что, несмотря на цензуру в украинских СМИ, правда доходит до людей, и сослался на то, что его страницу в Фейсбуке накануне посетило 130 тысяч человек.
Это что? Они считают меня гем, если они приходят на мою страницу и спрашивают меня. Каждый день я веду живое общение с людьми. Я каждый день принимаю посетителей с Украины. Я знаю, как ко мне относятся. Прекрасно знаю. Да, есть категория обманных людей, которые пишут мне всякие оскорбления. Но значительная часть людей знает и помнит, как они жили, когда я был премьер-министром.
После этого Николай Азаров пообещал восстановить докризисный уровень жизни в стране в течение года после своего возвращения к власти. Отвечать на вопрос о том, будет ли включен в состав Комитета спасения Украины бывший президент Виктор Янукович, доверили еще одному члену этого объединения, бывшему депутату Верховной Рады Игорю Маркову.
Этот человек виноват не меньше, а может быть и больше в том, что произошло сегодня в Украине, чем нынешняя хунта, которая захватила власть в Киеве. И место ему на одной скамье подсудимых вместе с Порошенко и со всеми теми, кто сегодня правит в Киеве. И мы будем делать все для того, чтобы справедливость и справедливое возмездие восторжествовало.
Заявил Игорь Марков. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Итак, Николай Азаров, руководивший украинским правительством, возглавил Комитет спасения Украины. Самого Виктора Януковича и его ближайших друзей в комитет не позвали. Организация позиционирует себя как украинское правительство в изгнании. О некоторых фактах биографии членов кабинета и реакции на его формирование в Киеве рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Одним из членов Комитета спасения Украины стал журналист Юрий Кот. В прошлом украинский телеведущий, учредитель арт-холдинга «Все для тебя», голос телеканала «Интер». В период Майдана Кот служил режиму Виктора Януковича, вел митинги правящей партии регионов. После революции он вместе со свергнутыми политиками бежал в Россию, где, в частности, работает в интернет-издании «Украина.ру», поддерживая сепаратистов Донбасса. О новой миссии бывшего голоса «Интера» рассуждает украинский телеведущий и телепродюсер Игорь Кондратюк.
Юра Кот слегка слетел с катушек, переоценил свои интеллектуальные способности. Я допускаю, что он может уехать в Россию, допускаю, что ему может не нравиться Украина, он даже ее может перестать любить, может, он ее не любил никогда, я этого не знаю, потому что на эту тему не разговаривали, когда были коллегами на Интере. Но абсолютно точно он поддерживает сепаратизм, абсолютно точно он не может поддерживать изменения вооруженные со стороны другого государства, аннексию Крыма, там, агрессию, потому что за это статья и за это очень долго можно сидеть. Вот и все. А все остальное, что с ним произошло, ну, мне абсолютно неинтересно. Я его давно из Фейсбука удалил, потому что такие неадекватные комментаторы и комментарии вредят нормальному моему существованию.
Членами Комитета спасения Украины также стали скрывающиеся в России от украинского правосудия бывшие депутаты Верховной Рады Владимир Олейник, Игорь Марков и Олег Царев. Последний до недавнего времени возглавлял парламент Новороссии. Московский офис Царева находится рядом с Кремлем. Еще один спаситель Украины Владимир Олейник, как заявил в Москве Николай Азаров, выдвинут комитетом на пост президента Украины. В конце 90-х годов экс-судья и бывший мэр Черкас уже заявил, заявлял о своих президентских амбициях, а власти утверждали тогда о его связях с криминалитетом. В милицейских сводках он фигурировал под кличкой «Олень». Проживающий сейчас в аннексированном России Крыму, Олейник – соавтор 2 из 5 диктаторских законов Януковича от 16 января 2014 года. Слово руководителю Центра политических исследований «Пента» Владимиру Фисенко.
Олейника Владимира не стоит воспринимать как какую-то значимую фигуру. Против него тоже открыто уголовное дело в Украине, и, по-моему, даже не одно. Поэтому это такие действия, которые отвечают интересам российской пропаганды, но вряд ли будут иметь какой-то резонанс, а уж тем более какое-то влияние на политические процессы в Украине. Воспринимать это будут фоново, многие будут это воспринимать с иронией. Я предчувствую, сколько будет сарказма по этому поводу. Кто-то будет заполнять Азаровым и вот этим правительством в изгнании некую новостную паузу, ну, потому что новостей сейчас политических не так много, каникулы. Всегда первая половина августа – это такой мертвый сезон в политическом процессе.
Лидером организованной преступной группировки Одессы украинские СМИ называют члена комитета, главу партии «Родина» Игоря Маркова. Будучи депутатом Рады, Марков входил во фракцию правящей партии регионов и открыто игнорировал указания Януковича. За это его лишили депутатского мандата и бросили за решетку. Уже находясь под стражей, Марков записал видеообращение к своим сторонникам, в котором выступил против диктатуры Януковича и произнес адресованную ему фразу, сразу же ставшую крылатой. Цитирую: «Я эту урку зубами загрызу». Конец цитаты. Владимир Фисенко продолжает.
Когда мы говорим о Маркове, о Цареве, но Царев засветился в проекте «Новороссия». И, конечно же, он воспринимается не просто как представитель прошлой власти. Это вот Азарова так воспринимает, ну и во многом Олейника, который был такой значимой фигурой в парламентских раскладах, по фракции партии регионов, выполнял очень важные как бы законодательные функции, пропагандистские и так далее. А Царев тогда был почти никем. Он был депутатом рядовым, да. Он поднялся вот на этой грязной пене Новороссии, сделал себе некую славу специфическую. И поэтому он фигура, которая может восприниматься частью сепаратистов. Для абсолютного большинства украинцев он такой же враг, как и Захарченко, Плотницкий и же с ними. Марков – это одиозная фигура, который, кстати, сидел при Януковиче. И в Одессе прекрасно знают, кто такой Марков. Человек с таким криминальным прошлым, с репутацией очень агрессивной фигуры, опять-таки вот с криминальными корнями. Поэтому это люди-маргиналы политические. Они были маргиналами даже при Януковиче, вот я говорю о Цареве и Маркове. И сейчас они остаются маргиналами. Их воспринимают именно как отщепенцев. Поэтому не удивлюсь, если вот это все правительство будут называть опереточным и будут реагировать в основном с иронией и сарказмом.
Руководить Комитетом спасения Украины и фактически еще одним теневым правительством будет Николай Азаров. 19 января 2015 года Печерский районный суд Киева санкционировал его арест. Генпрокуратура инкриминирует экс-премьеру превышение власти и присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах. Азаров сейчас проживает в Подмосковье. Согласно только одному из уголовных дел против Азарова, на зарубежные счета его сына Алексея за 2 года премьерства из неизвестных пока источников было перечислено до 10 миллионов евро. Семья Азарова, как пишет украинская пресса, имеет 3 дома в Австрии и еще 2 дома в Италии. Поиски другой зарубежной недвижимости бывшего украинского премьера продолжаются.
В Украине прекрасно понимают, что у Азарова нет никаких шансов вернуться в роли некого политического победителя в Украину. Вернуться он может только на броне российских танков. Сам он вернуться волеизъявлением украинского народа не сможет, разве что только на скамью подсудимых. Поэтому шансов политических у него нет. Политическая популярность Николая Яновича, и когда он был премьером, была не очень высокая. Он был, конечно же, да, одной из наиболее заметных фигур в режиме Януковича. И у него даже были свои тоже, ну, не то чтобы поклонники, но люди, которые его поддерживали, которые его уважали. Но все-таки он не был фигурой харизматичной, фигурой популярной даже в то время, а уж тем более сейчас. А сейчас он находится в стране, которая фактически ведет, пусть и не объявленную, войну против Украины, и он будет восприниматься, естественно, как пособник врага.
Можно ли Николая Азарова поставить в один ряд с главными украинскими коррупционерами Виктором Януковичем и его ближайшим окружением?
Понимаете, знаете, здесь не такая простая ситуация. Вот были ли не были факты коррупции, разворовывания государственных средств со стороны Азарова, это должно доказать следствие. То есть оно должно либо найти эти факты, либо фактически показать, что да, были, допустим, какие-то неправомерные решения, которые способствовали негативному развитию ситуации во время Майдана. Были ли факты коррупции? Ну, я не думаю, что Азаров занимался какой-то масштабной коррупцией или масштабным разворовыванием государственных средств. Насколько я знаю, как раз Азаров в этом плане не был среди лидеров. Да, возможно, какие-то там игры были. Николай Янович, он человек старой школы. Он не из тех молодых циников, которые воровали сотнями миллионов и миллиардами. Для него важен был статус, ну и там какие-то льготы, привилегии, которые причитаются в соответствии со статусом. И скорее, может быть, именем своего отца и различными бизнес-преференциями, связанными с именем Азарова, пользовался его сын в своем бизнесе. И могли быть какие-то манипуляции. Не думаю, что очень большие. Я говорю, что Азаров в этом плане все-таки был далеко не самой одиозной фигурой в предыдущей власти.
Считает политолог Владимир Фисенко. По данным нынешней украинской власти, предшественниками могло быть похищено золото на сумму более 20 миллиардов долларов и еще около 37 миллиардов долларов в виде средств различных займов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы, итоговый выпуск. Продолжим украинскую тему. Новые киевские патрульные полицейские, начавшие нести службу месяц назад за короткий срок, успели стать настоящими героями социальных сетей. Сделать селфи с копами, как часто называют себя на американский манер сами полицейские, стало обязательным пунктом программы чуть ли не для всех киевлян и гостей украинской столицы. Интернет заполнили рассказы о сотрудниках патрульной службы, которые не стесняются штрафовать депутатов, не отпускают за взятку даже водителей крутых автомобилей и всегда готовы прийти на помощь простым людям, например, донести тяжелую сумку, завести заглохший автомобиль или понянчить ребенка. Ограничиваются ли этим обязанности сотрудников новой патрульной службы, как складываются у них отношения с так называемыми старыми милиционерами и не жалеют ли новобранцы о своем профессиональном выборе? Корреспондент Радио Свобода Марк Крутов поговорил с киевскими полицейскими, бывшим менеджером по продажам и несостоявшейся учительницей физкультуры.
Отдельного внимания, конечно, заслуживают женщины-полицейские. Например, киевлянка Людмила Милевич уже завоевала неофициальный титул самого сексуального сотрудника новой полицейской службы и открыла собственный канал на YouTube. Однако отличие новой полиции, которая скоро появится и в других городах Украины, от старой милиции не ограничивается сменой вывески, новой формы и готовностью позировать для фото с прохожими. Еще больше бросается в глаза разница с полицией российской, которая появилась в результате реформы МВД в 2011 году. Когда мы говорим о таком государстве, в котором существует режим, который сейчас работает в России, то, по сути, полиция не является правоохранительным органом, а является собой инструмент режима и осуществляет репрессии, давление, фабрикации дел и так далее, говорит заместитель руководителя Крымской полевой миссии по правам человека Ольга Скрипник. Я видел, как они работают. Они делают это четко по схемам и согласно с правилами. Это ребята, не испорченные системой. Российская полиция, которая работает, например, в Крыму, там половина предателей. Там полно людей, которые предали страну, предали присягу для того, чтобы у них и дальше была возможность крышевать бабок семечками на базаре. О каком качестве правоохранительных органов там может идти речь, отмечает журналист-крымчанин Сергей Макрушин. Украинская реформа основательна. Все органы милиции будут ликвидированы, люди уволены, а в органы национальной полиции будут принимать заново. Насколько я знаю, в России ничего подобного не случилось. Там всех просто переназначили, напоминает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Ну а что сами новые украинские полицейские? Довольны ли они своим выбором? Встречают ли противодействие? Чего больше в их службе, смешного или страшного? Говорит Юрий Сивоброд, бывший менеджер по продажам.
Мы, как говорится, занимаемся вплоть от того, что достать кота с дерева или помочь ему где-то там куда-то залез, он там или еще что-нибудь, там спасти собаку. И до того, как уже более серьезные это там планы перехвата и все остальное.
Кто был последним человеком на сегодняшний день, которому вам удалось помочь?
Ну, если считать человека пьяного за рулем, я ему помог, что я его не посадил за руль, не пустил, по крайней мере, то это можно считать последним человеком. Ну, люди просто разные бывают. Некоторые не могут понять до сих пор, что пьяным за руль садиться нельзя. Были ситуации, там, людей, машины заглохли, там, одного человека просто. Поломалась машина, И мы, ну, со своей помощью там полностью помогли его тянуть до СТО, довести бензин, там бывало такое даже. То есть, ну, как бы стараемся помочь, чем можем, то, что в наших силах.
В своей, что называется, прошлой жизни вы наверняка сталкивались с украинской милицией. Можно сказать, что сейчас в своей работе вы стараетесь отталкиваться от образа старого мента, быть максимально непохожим на него?
В основном раньше, например, помощи в обычных делах, допроситься как бы не было возможности вообще. Ну, конечно, есть же в каждой сфере есть же свои хорошие люди. То есть я согласен, что тех же гаишников все было отлично. И раньше там были хорошие люди, которые могли прийти на помощь. Но не так много, как сейчас.
Были уже в вашей практике за этот месяц серьезные задания и какие-то серьезные ситуации?
Были, конечно. Были разные ситуации. Были такие люди, которые заявляли, что у них гранаты есть. Мы приезжали туда как бы в полной амуниции, не знаю, что есть на самом деле или нету, то есть в таком плане. Сами на себя заявляли. Звонили 102, заявляли, что у них есть гранаты, они там хотят что-то подорвать, короче. Но, как оказалось, ничего такого не было. Это просто, как говорится, людям скучно жить.
Изменилось ли ваше отношение к обществу после того, как вы стали работать в полиции и чаще сталкиваться с людьми?
В общем-то, не изменилось, потому что, ну, как бы я и раньше видел, что происходит. Но, конечно, просто я не думал, что в таком большом количестве. Вот так вот. Люди разные бывают, много разных ситуаций. Я сталкивался там, видел просто, ну, единичные случаи. А здесь в работе это каждый день и по несколько раз, там, по десяткам раз. То есть, конечно, ну, не ожидал, что так много всего происходит.
Как вы смотрите на ситуацию, при которой одновременно существует и новая полиция, и старая украинская милиция?
Ну, мы стараемся, конечно, сотрудничать с этими людьми. То есть, ну, как бы все мы люди, все мы понимаем, что все меняется, надо как-то развиваться. И они, как бы, я смотрю, даже, ну, начали в лучшую сторону все намного происходить. То есть, более такие, как бы, коммуникабельные стали, что ли, более к людям относиться лучше.
То есть, они, можно сказать, немного ревнуют к вашей популярности, и это идет на пользу?
Ревности я не заметил, как бы, ну, в плане того, что они, мы, как бы, планку ставим, а люди немножко к нам, то есть, в плане толерантности, в плане коммуникации больше подтягивают. Чтобы люди поменяли мнение, они, может быть, да, в чем-то там, конечно, они перебарщивали раньше, но то есть в плане там отношений к людьми. Ну, я думаю, что это все как бы поправимо.
Чем вы занимались до того, как пойти в полицию?
Я как бы в милицию собирался идти и раньше. Мне немножко не позволяло, там у меня армии не было, там такого плана, там без армии не берут. А работал я и менеджером по продажам работал, и строителем работал, то есть даже на заправке АЗС работал.
Не жалеете о своем выборе?
Не, ни капельки. Ни капельки, мне работа это нравится, то есть я люблю общаться с людьми, помогать, как говорится. Такой маленький помощник, как говорится, в большом городе, ну и то хорошо, она же ж таких 5000.
А вот рассказ украинского полицейского с абсолютно российскими именем и фамилией, Надежды Ивановой.
Разные истории были, в основном смешные. Например, был вызов, что к нам хотят познакомиться, когда мы приехали, там была женщина, которая представилась на Дениса Наполеона. Ну, это так. Но вообще человек оказался нормальный, здоровый, просто решил пошутить. Люди, чтобы на нас посмотреть, просто вызывают, ну, вызов делают, что мы приехали к ним.
А серьезные, что называется, вызовы уже были?
Ну, вот буквально был вызов, когда девушка хотела покончить самоубийством и спросила себе висок. И она себя не убила. Мы предоставили ей медицинскую допомогу, и все хорошо, слава богу, девочка жила.
А были моменты уже, когда бывало страшно?
Да, конечно, было, когда страшно. Например, когда нам нужно было заходить в здание, заброя ночью, и нужно там было задерживать людей, то было страшно. Не дай бог, что-то будет с тобой случиться. Были моменты разные.
Были уже погони, стрельба, вот все то, что мы представляем себе по фильмам о полицейских.
Нет, слава богу, я даже рада за то, что у нас не было стрельбы, что мы не стреляем в людей. Мы стараемся с ними словесно договориться обо всем. Все. Слава богу, что такого нет, и надеюсь, что такого не будет.
Как складываются отношения полицейских женщин и полицейских мужчин? Все на равных?
Да, конечно, все одинаковые обязанности, полномочия. Мы все равные, у нас гендерная ревность. Все толерантно относятся друг к другу, в том смысле, что даже ты женщина, ну, ты работаешь, и на тех правах, как и мужчина.
Мужчину полицейского за приставание к женщине-полицейскому, например, сразу уволят?
Я думаю, да, у нас такие мальчиков, ну, мужчин и мальчиков нету, таких, что пристают к девушкам.
Приходилось ли вам пересекаться с сотрудниками старой милиции? Какое у вас складывается впечатление о них?
Да, конечно, мы еще работаем с сотрудниками старой милиции в райотделах. оперно-намоченными людьми. Есть люди, которые старые, старая милиция, которая верит в нас, помогает. А есть некоторые люди, которые наоборот, нам не помогают и делают все равно зло. Провокаторы, можно так сказать.
Чем вы занимались до того, как пойти в полицию?
До этого я училась на учителя физического выхования. Физкультурой. Занималась баскетболом 9 лет. Умею разряд. Спортом. Моя жизнь — это спорт. Как я хотела? Я хотела давно поступить в милицию, которая еще была до этого. Но так сложилось, что не получилось. Мой папа был милиционером, очень хорошим. Ну, там сложилась ситуация, что он раньше ушел с работы, он попал в аварию. Я хотела продолжить дело, помогать ее. И решила пойти в новую полицию, когда сделали эту реформу.
Не жалеете?
Нет, очень нравится эта профессия.
Рассказывает сотрудница новой киевской полиции Надежда Иванова. Верховная Рада Украины приняла закон о полиции 2 июля. Президент Украины Петр Порошенко говорит, что Киев, а затем и другие города страны полностью перейдут на полицейскую систему организации работы правоохранительных органов через 2-3 месяца. Киевляне же продолжают благодарить новых полицейских, не только фотографируясь с ними. Например, в одной из местных кофеен сотрудникам патрульной службы предлагают бесплатный чай и кофе. Более того, благодарят даже нарушители. Теннисист Александр Долгополов, первая ракетка Украины, попался полицейским, когда решил ненадолго припарковаться с аварийкой около пешеходного перехода. Вот как описывает эту историю Долгополов в своем инстаграме. Остановился сзади экипаж, подошел к пассажирской двери молодой подтянутый парень, вежливо поздоровался и вежливо попросил переставить машину подальше. Никаких просьб о документах, аптечках, страховках, почему передний номер не висит. Четко, лаконично, с уважением и по делу. Быстро переставил машину с чувством небольшого стыда, так как знал, что не прав, и все. Так держать. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 3 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Основатель Межпромбанка и бывший член Совета Федерации России бизнесмен Сергей Пугачев, которого российские власти обвиняют в мошенничестве, бежал из Великобритании, где ему в английском суде предъявлен иск российского агентства по страхованию вкладов и обосновался с семьей во Франции. Опальный банкир утверждает, что это именно он полтора десятилетия назад предложил президенту России Борису Ельцину кандидатуру своего друга Владимира Путина на пост премьер-министра. Вот как Сергей Пугачев объясняет в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной, почему он это сделал.
Вы рассказывали, что первым предложили Ельцину кандидатуру Путина в качестве премьер-министра. Скажите, почему вы это сделали? Вот почему вы сочли, что он подходящая кандидатура?
Действительно, это было так. 96-го года, когда Путин переехал в Москву и работал в управлении делами президента, у нас был большой проект там по зарубежной собственности, и Путин, собственно, возглавил это управление. Он был заместителем Бородина, который, ну, занимался зарубежной собственностью, должен был там готовить документы и так далее, и так далее. То есть, и, в общем, на этой почве мы так сблизились. Хотя я знал его по Петербургу, а потом он стал руководителем контроля управления, потом он, собственно, перешел, стал на короткий очень период времени директором ФСБ, но это было очень сложное время. Они, в общем, потеряли свою власть в связи с тем, что, ну, скажем так, на противоположной стороне оказались там силовики, но в большей степени это, конечно, был генеральный прокурор Скуратов. То есть, учитывая, что Путин был на тот момент директором ФСБ, это было достаточно важно. Но, тем не менее, вот так произошло.
И все-таки я хотела бы уточнить, что вы в нем увидели такого, что заставило вас думать, что это достойный кандидат на этот пост?
Важнейший пункт – это сохранение легитимной власти, первое. Выбор был небольшой. Выбор изначально пал на Сергея Степашина, с которым у меня очень хорошие отношения. Но Степашин не олицетворял такую силовую линию, опору для существующей власти. А Путина никто не знал. Я лично представил его дочери, президент Татьяне Дьяченко. Ну, Юмашева, конечно, знал, потому что он был руководителем администрации. В силу того, что Путин был такой, я думаю, вот это определило. Ну и плюс, конечно, в первую очередь, надежды на будущее, они были именно связаны с его работой в петербургской мэрии под началом Анатолия Александровича Собчака. И казалось, что вот это вот, собственно, тот человек, который идеально подходит. То есть он как бы сочетал в себе, как казалось тогда, две таких, в общем, очень важных составляющих. Это какое-то вот такое демократическое либеральное начало, ну, учитывая его предыдущее место работы, и в то же время опору на Федеральную службу безопасности. Много было там ожиданий, много было размышлений, и то, что, собственно, он подполковником покинул в тот момент КГБ СССР, что его, в общем, по сути, оттуда выгнали, и, ну, надежды не оправдались, но казалось, что все будет замечательно, что, собственно, он будет вот продолжать эту линию. Он же, если вы помните, в Петербурге возглавлял там какой-то комитет по международным связям. Это тоже было важно, потому что казалось, что, в общем, он либерально настроен, в том числе и в сторону Запада.
Как он сам отнесся к этому предложению?
Обсуждения, они происходили, конечно, без его участия. То есть выбор там Степашин, Путин и прочее, это, конечно, он в этом не участвовал. Но в дальнейшем, когда уже, вот, я бы сказал, на процентов 60 это определилось, я его представил Татьяне Дьяченко, и дальше там все это уже, так сказать, он уже активно в этом во всем участвовал. Он отнесся к этому крайне негативно, он не хотел этого, он хотел как-то от этого уйти. Ну, я думаю, в большей степени он даже не верил, что это возможно, откровенно говоря. То есть ему казалось, это какой-то совершенно авантюр, что, ну, то есть, я думаю, что он просто не представлял себя президентом России. Ну и плюс у него были какие-то другие там мечты, идеи, то есть он делился о многом, ну, там много личного, но если так говорить, не касаясь каких-то там личных тем, то, ну, в общем, идея была, в общем, в ближайшее время покинуть эти посты. В тот момент он был директором ФСБ и секретарем Совета Безопасности уже. Я бы так сказал, на тот момент Совет Безопасности — это, в общем, кабинет в 14-м корпусе Кремля. То есть он просто передвинулся, так сказать, с Лубянки ближе к первому корпусу, где находился кабинет президента.
А какие же у него были идеи? Что он хотел сделать, уйдя с этих постов?
Ну, он хотел, он сказал, что мне все, собственно, это надоело, я хотел бы уйти, я хотел бы... Ну, у него были идеи, он хотел заниматься бизнесом, он хотел заниматься чем-то, он хотел уехать за границу, ну, всякие были такие фантазии.
Это он вам говорил, что хотел уехать за границу?
Да, конечно.
А куда он хотел уехать?
Ну, знаете, я думаю, что это очень абстрактно. Я думаю, что какой-то конкретной идеи у него не было, но я думаю, скорее всего, в Германию, потому что у него было много там знакомых, он там говорит по-немецки, я не знаю, хорошо или плохо, потому что я не говорю по-немецки. Вот, мне трудно оценить. Но, по крайней мере, у него были огромные связи там в Германии. Понимаете, он человек такой спонтанный, и ну, 100%, что он хотел уехать идти из власти. Ну, это даже была не власть, а из, скажем так, из государственных структур.
Ну, вообще, с поста директора ФСБ редко кто добровольно уходит.
Это абсолютная правда. Он не хотел быть президентом и как-то хотел уйти из органов государственной власти. Ну, я не знаю, может быть, это не через минуту, а может быть, там, через год и так далее. Ну, не важно. Ну, то есть, по крайней мере, вот я помню, что был такой момент, когда до того, как было принято решение там, о назначении его премьер-министром, от администрации, скажем так, прозвучало предложение присвоить ему там звание генерал-полковника Федеральной службы безопасности. Путин отказался от этого, попросил меня, сказал, что это очень странно, я не хочу, зачем мне это делать. Он был подполковником, как вы знаете. Меня это потрясло, потому что это, в общем, выглядело очень красиво, отказаться от генеральского звания. Но он сказал, что, собственно, это мне помешает в будущем, потому что еще неизвестно, как сложится жизнь, чем я буду заниматься и где я буду жить.
Сергей Викторович, вы знаете, вот Борис Березовский, я с ним говорила много раз, и он мне рассказывал, что это именно он нашел Путина и первым предложил его в качестве преемника.
Я слышал эту историю многократно. Более того, я встречал с Борисом Березовским, я прекрасно знаю, на протяжении 20 с лишним лет, это не соответствует действительности. И я ему задал этот вопрос, я сказал, в чем идея, что ты вот ты думал вот такую версию, что ты его там предложил Путина и так далее, и так далее. То есть это же не соответствует действительности. Он сказал, ну дело в том, что это очень рационально, потому что когда я говорю, что я предложил Путина, очевидно, что Путин должен это отрицать. И он это отрицает, но ему никто не верит. Сказать, что это было как-то по-другому, никто не может, потому что тогда под сомнение ставится легитимно. Но это некий такой пиар Бориса Абрамовича. То есть я вам скажу, что эти письма, которые он там публиковал и так далее, он мне присылал там по имейлу и говорил, как ты думаешь, нормально, если я напишу такое письмо, они у меня сохранятся? Да?
Связываете ли вы себя сейчас с Россией? И есть ли планы какие-то вернуться? Или это уже навсегда?
Ну, я связываю свои планы в первую очередь с международным арбитражем. У меня нет какого-то там желания. Может быть, если власть сменится, хотя я сомневаюсь, что произойдут радикальные перемены, похожие на 91 год, потому что, на мой взгляд, там ближайшие три поколения людей, которые прожили как при Брежневе, просто вот при Путине, потому что людям, которым сегодня по 30, они не помнят ничего, кроме Путина. То есть сегодня люди, которые какой бы то ни было властью обладают, пытаются устроить своих детей во Внешторгбанк. Сегодня не модно быть акционером каких бы то ни было компаний. Сегодня не модно заниматься бизнесом частным. Сегодня просто это невозможно. Это просто еще раз такой вот тяжелый урок для российского общества, для граждан России. А после вот этого зомбирования по телевизору и захвата части Украины, ну, это вообще, по-моему, принимает какой-то необратимый характер, может быть, еще на ближайшие 70 лет. Поэтому я не знаю, если что-то произойдет, хотя я в это абсолютно не верю, но я с удовольствием посетил бы родной Санкт-Петербург, погулял бы по нему, но не более.
Скажите, как бы вы сейчас охарактеризовали свои отношения с Путиным? Вы враги, друзья, знакомые, приятели? Вот именно сейчас.
Они, в общем, так сказать, менялись, трансформировались вот в то, что случилось на протяжении практически 15 лет. Ну, даже более. То есть я имею в виду 15 лет до моего отъезда, а на сегодняшний день это уже гораздо больше. То есть это сегодня 15-й год, а это, ну, с начала 96-го года. То есть это почти 20 лет. Ну, вот они трансформировались в такие отношения. Ну, как их назвать? Трудно сказать. Я думаю, со стороны даже это виднее. У нас нет какой-то такой вражды. Я не являюсь диссидентом, я не являюсь каким-то критиком режима, я не являюсь политическим деятелем оппозиционным. Поэтому, в общем, мне трудно сказать, ну, какие они отношения. Вот такие.
А угрозы со стороны Путина вы не опасаетесь?
Опасаюсь. Опасаюсь, конечно, да.
Полностью интервью Натальи Голицыной с Сергеем Пугачевым читайте на сайте Радио Свобода уже сейчас и слушайте в эфире Свободы в течение этой недели. Время Свободы. Итоговый выпуск. В Москве продолжаются судебные слушания сразу по нескольким делам, связанным с обвинениями в государственной измене. Так, на прошлой неделе стало известно, что Лефортовский суд поместил под домашний арест ученого Владимира Лопыгина, а сегодня в Московском городском суде продолжаются предварительные слушания по делу радиоинженера Геннадия Кравцова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Титов.
Фабула уголовных дел, возбужденных против Евгения Чистова, Виктора Шуры и Максима Людомирского, неизвестна. Все подробности судебных заседаний засекречены. На днях Лефортовский суд продлил обвиняемым сроки содержания под стражей на 2 месяца. Исходя из последнего решения суда, к сентябрю Евгений Чистов и Максим Людомирский проведут в СИЗО год, а Виктор Шура – 9 месяцев. Всем троим предъявлены обвинения по статье «Госизмена». По данным вестника МГТУ имени Баумана, Максим Людомирский является главным инженером научно-производственного комплекса «Электрооптика». По информации агентства «Интерфакс», Людомирский по совместительству был совладельцем «Электрооптики». О том, чем занимались на свободе Чистов и Шура, не сообщается. О деле радиоинженера Геннадия Кравцова известно больше. В мае 2014 года бывший сотрудник Главного разведывательного управления Российской Федерации был арестован по подозрению в государственной измене за то, что в 2010 году направил резюме в одну из шведских компаний, в котором, по версии обвинения, указал секретные сведения. Отметим, что Кравцов к тому времени уже 6 лет не работал в ГРУ и имел на руках загранпаспорт, так как срок о неразглашении им гостайны уже подошел к концу. Адвокат Геннадия Кравцова Иван Павлов рассказал в интервью «Радио Свобода», что сторона защиты имеет ряд претензий к обвинению.
Сейчас продолжаются предварительные слушания по делу. Это такая техническая стадия, на которой решается вопрос, насколько вообще дело готово к слушанию по существу. Нет ли в деле каких-то обстоятельств, чтобы сейчас прямо возвратить дело в Генеральную прокуратуру обратно? Либо исключить какие-то доказательства из дела. Мы выявили ряд ходатайств, которые, опять-таки, я говорю, носят технический характер, из требований доказательств по делу дополнительных, которые так или иначе не были получены в ходе предварительного следствия. Мы заявили ходатайство об исключении доказательств ввиду их получения с нарушением закона. И мы заявили ряд ходатайств, связанных с ознакомлением защитников рядом нормативных правовых актов, которые носят характер государственной тайны, то есть засекречены, и ввиду этого обстоятельства недоступны для нас, мы бы хотели ознакомиться с ними. Именно в нарушении этих нормативных правовых актов обвиняют нашего подзащитного. Мы заявляли подобные ходатайства на предварительном следствии, но на следствии нас с ними не знакомят. До сих пор, пока суд не принял никакого решения по нашим ходатайствам.
Статья 275-я, как раз вот за госизмену, подразумевает засекреченность подробностей уголовных дел, и существует такое мнение, что только часть из них придается огласке СМИ. Так ли это на самом деле, и по вашей оценке, сколько таких дел существует в реальной жизни?
Сама статья 275-я никоим образом не засекречивает факты подобных дел. Но, к сожалению, правоприменительная практика развивается именно в таком ключе. Мы видим лишь надводную часть айсберга, а общее количество дел, которые расследуются органами государственной безопасности в настоящее время, нам просто неизвестно в силу того, что никто не говорит. Такие дела расследуются в атмосфере жесточайшей секретности, скрываются от общественности, несмотря на то, что, в общем, общество имеет право контролировать, в том числе контролировать деятельность органов государственной безопасности в этой сфере.
Можно ли утверждать, что началась вторая волна обвинений в госизмене?
Знаете, эта волна продолжается. Не знаю, там вторая или третья волна, или продолжение первой волны. Но, однако, я вижу, что в поле зрения попадает все больше и больше новых дел. Еще одно дело попало в радары средств массовой информации по обвинению 74-летнего ученого из университета Бауманки. Его дело было возбуждено чуть ли не в мае, а известно о нем стало только сейчас. Это говорит о том, что мы действительно не все знаем о деятельности органов госбезопасности по обвинению граждан России в таких страшных преступлениях.
Говорил адвокат Иван Павлов, 74-летний Владимир Лопыгин. Его обвиняют в передаче секретных сведений за рубеж. Ученый, который на момент ареста числился преподавателем МГТУ имени Баумана, по данным сайта Роскосмоса, также является начальником Центра исследования аэрогазодинамики. Обстоятельства дела против Лопыгина, находящегося сейчас по решению суда под домашним арестом, неизвестны. Одним из самых громких дел о госизмене стало дело против красноярского физика Валентина Данилова, которое возбудили летом 2001 года. Ученый был признан виновным в передаче секретных данных Китаю и приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Данилов был условно-досрочно освобожден 24 ноября 2012 года. Ученый рассказал в интервью «Радио Свобода», что домашний арест Лопыгина – хороший прецедент в российской судебной практике.
Ну, во-первых, я очень рад, что мера пресечения по отношению к ученому выбрана в виде домашнего ареста. Мне довелось провести в СИЗО 19 месяцев, и чего я там делал, никто так и не сказал. Проблемы у меня со здоровьем возникли, проблемы со здоровьем моих родственников и так далее. Потом я был 2 года на подписке, на невыезде. Все нормально было, никаких там не было проблем. Вытягин будет дома с родственниками, то есть, по сути дела, ущерб его здоровья будет минимальным. И второй момент, который вот сейчас очень важен вообще во всех этих делах, это, конечно, вопрос экспертизы. Хотелось бы, чтобы вот наша Академия наук вышла из подполья и все-таки проявила себя как ведущая экспертная организация. По уставу Российская Академия наук является единственной экспертной организацией в стране. По таким вопросам, связанным с государственной тайной, связанной с научными какими-то исследованиями, Российская академия наук пока не участвовала. За исключением, по-моему, дела Коробейничева было, где привлекались сотрудники Академии наук.
На ваш взгляд, связана ли вот эта новая волна обвинений по статье «Государственная измена» с непростой внешнеполитической обстановкой, с которой столкнулась Россия?
Нет, я думаю, абсолютно не связано. Текущее рутинное дело совершенно. Я так понимаю, что вот есть подразделения, которые должны отчитываться о своей работе, что они там что-то бдят.
В СМИ лишь изредка просачивается информация о подобных делах. На ваш взгляд, сколько таких процессов существует сегодня?
В том лагере, где я был, в Красноярске, сидел паренек, который тоже был по государственной измене осужден, но он так тихо был осужден. Дали ему тоже где-то лет 13 или 11, не помню уже. Но об этом никто ничего не знал. Поэтому там, в принципе, вот это подразделение, которое отслеживает вопросы, связанные с государственной тайной, оно работает. У них, так сказать, я так понимаю, там регулярные результаты есть. Но только вот публичные, ну, таких единичные случаи.
Известно, что Европейский суд по правам человека в мае одобрил вашу жалобу на российские власти о нарушении права на справедливый суд. Есть ли какие-то новости с тех пор?
Европейский суд запросил, там, есть ли какие-то пожелания по вопросам компенсации материального. В случае, если будет положительное решение, то там материального и морального ущерба. Я попросил их написать, чтобы они, по крайней мере, попросили оплату адвокатов, которые готовили эту жалобу. Европейский суд чем хорош, что, в общем-то, дает надежду. Потому что было два решения парламентской ассамблеи Европы с просьбой освободить меня. То есть на самом деле должно быть как? Если установлено нарушение права на справедливый суд, то все, человек должен быть оправдан, и, как говорится, уголовное преследование должно быть прекращено. Я хочу добиться не пересмотра дела, а просто устранить нарушение закона, связанное, так сказать, с отменой оправдательного приговора. Пока не будет принят закон, который будет говорить о том, что признание нарушения права на справедливый суд автоматически будет вести к отмене приговора и, соответственно, прекращению уголовного преследования, до тех пор судебная карусель какая-то получается.
Говорил физик Валентин Данилов. В 2014 году еще один ученый был обвинен в разглашении государственной тайны. Им стал физик Владимир Голубев в момент предъявления обвинения, работавший в Саровском ядерном центре. Внимание спецслужб привлек доклад о взрывчатых веществах, с которым он выступил в 2013 году в Чехии. За то время, пока шло следствие, Голубева уволили с работы и отправили на пенсию. В июне этого года физик попал под амнистию и был отпущен на свободу после признания Нижегородским областным судом законность заключения его под стражу. По данным судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2009 году изменниками Родины признали 4 человек, а в последующие 2 года число обвинительных приговоров по 275 статье выросло до 5 и 6 соответственно. В прошлом году осужденных по ней стало больше в несколько раз. Так, в 2014 году в государственной измене обвинили уже 15 человек. 9 из них приговорили более чем к 10 годам заключения. Игорь Титов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 3 августа. 58% российских интернет-пользователей при определенных условиях поддержали бы блокирование интернет-коммуникаций государством. В качестве ситуации, когда отключение интернета могло бы быть приемлемым, они чаще всего называли угрозу национальной безопасности и массовые митинги и беспорядки. Эти данные опроса ВЦИОМ, на которых основан опубликованный на днях доклад Центра изучения глобальных коммуникаций, вызвали оживленную общественную реакцию. Прокомментировать их мой коллега Ярослав Шимов попросил интернет-аналитика, популярного блогера, в прошлом менеджера ряда крупных интернет-проектов Антона Носика.
Вот опрос ВЦИОМ. Данные его вызывают некоторое недоумение. С одной стороны, 58% пользователей при определенных условиях поддержали бы правительство, если бы оно отключило интернет в какой-то чрезвычайной ситуации. С другой стороны, в среднем 53% считают, что интернет оказывает позитивное влияние на общество. То есть это какая-то легкая шизофрения или сами данные вызывают сомнения?
Просто ВЦИОМ — это организация, которая всему, что она умеет, училась в прошлом тысячелетии. И методики, которые были приняты в социологии прошлого тысячелетия, в целом продолжает использовать в 2015 году для измерения таких материй, которые в прошлом тысячелетии измерять не умели. Эта история очень старая. Это история про торговлю репутациями. Да, у ВЦИОМа есть его надутые щеки. У нас сертифицированные методики, проверенные веками, освещенные традицией. Мы их придерживаемся, мы крутые, мы солидняк, нас слушают в Кремле. Да, вот это то, что говорит ВЦИОМ. Что говорю я? В России полностью отмерли домашние телефонные линии. В России на 143 миллиона граждан приходится 200 миллионов действующих мобильных контрактов. Люди в России не подходят к телефону дома в рабочее время, а именно тогда, именно по наземным линиям, происходят опросы ВЦИОМа. Значит, ВЦИОМ опрашивает 1600 лузеров, у которых дома есть телефон, и они к нему в рабочее время подходят. Он их опрашивает и выдает эту выборку за репрезентативную для Российской Федерации. Это довольно смешно. В Российской Федерации больше 80 миллионов пользователей интернета. ВЦИОМ не в состоянии никогда был найти в своей выборке такую долю. Потому что эта доля, извините, если мы вспомним, сколько в России детей, не попадающих на монитор, да, то примерно где-то в России 70% населения интернетом пользуется.
То есть 42% цифра, которую приводит ВЦИОМ, это ерунда, по вашему мнению? 42% постоянных пользователей интернета в России?
Это он описывает таким образом свою собственную выборку. А сложилась она из людей, которые до сих пор не забыли свой номер домашнего телефона. То есть ВЦИОМ обречен, благодаря устаревшей моральной технологии привязывания опросов к фиксированным телефонным линиям наземным, да, обречен на нерепрезентативную выборку. И он эту выборку продает направо и налево. Мы помним, что именно как бы ВЦИОМ предсказывал в одной Москве, да, голосование за Навального мэра Москвы там, 6%. То есть ошибся в 5 раз.
А какова реальность, по вашему мнению? Вот реальное отношение тех россиян, которые знают все-таки, что такое интернет, к возможности цензуры и прочего государственного вмешательства в интернете?
Реальность очень простая. В России не существует ни одного закона, принятого под давлением снизу. В России граждане, благодаря особенностям здешней политической системы, полностью отстранены от принятия решений о том, какие законы примут власть. Никакой россиянин не имеет опыта инициирования законодательных инициатив. Вернее, имеют, но этих людей там примерно 20 человек, они все сидят на Старой площади в Москве и передают эти свои инициативы на одобрение думцам, которых 450 в стране. Все остальные россияне про то, какие законы нужны, а какие не нужны, не думают примерно практически вообще ничего. С тем же успехом можно было бы их опрашивать по поводу того, правильно ли, что планета Марс имеет красный цвет или ей бы больше пошел зеленый. Это абсолютно вопросы, над которыми россияне не задумываются, какие законы полезно было бы в России принять. Потому что у них бремя этих тяжких мыслей отобрала давным-давно уже власть. В России не существует участия населения в законодательном процессе. Поэтому спрашивать россиян о том, какие нужно, а какие не нужно принимать законы, это ни о чем. Это спрашивать людей о вопросах, о которых они никогда в жизни не задумывались.
Но на вопрос, вы хотите, чтобы вам отключили интернет или нет, ну, все-таки любой человек способен, по-моему, ответить? Это как-то очень простой вопрос.
Ну, вот я вам хочу сказать, несколько минут назад я был в прямом эфире Российской службы новостей, это такая прокремлевская радиостанция, где меня спрашивали про тот же самый ВЦИОМовский опрос. Как это так, большинство населения России за отключение интернета и так далее. А после того, как мы поговорили, они провели опрос своих слушателей. Это радиостанция, повторяю, государственническая, державная. Их слушатели, 66% проголосовали руки прочь от интернета. То есть вот они проверили ВЦИОМовские данные, и они на своих же собственных слушателях, среди которых есть, конечно же, и бабушки, которым нечего больше делать, как государственную радиостанцию днем слушать в понедельник, да, тем не менее 66% их аудитории сказали руки прочь от интернета, не задумываясь. Человек ходит в интернет и пользуется интернетом, ему совершенно неинтересно, чтобы пришел милиционер и ему бы запретил пользоваться. Единственное, есть прослойка людей, которые лоббируют цензуру интернета в России уже 20 лет примерно. Это чиновники с темным прошлым, которые хотят, чтобы информацию о скандалах, аферах и судимостях с их участием, да, чтобы эта информация не была бы общедоступной. Вот именно оттуда происходит самое большое количество инициатив по запрету интернета, я говорю не только о недавнем законе о забвении. Это некоторая уже вишенка на торте. Но с инициативами ограничить свободный обмен информацией в интернете первым выступал чуть ли не там Юрий Михайлович Лужков там 12 лет назад. Именно потому, что ему не нравилось, что про него там пишут. Вот откуда ветер-то дует, откуда все разговоры про ограничение интернета, в первую очередь, это волнует наших законодателей российских, про которых там много всего написано, и они не знают, как это стереть. И им приходит в голову, что можно было бы для пролетариата интернет запретить, оставить только интернет в закрытых распределителях, где они бы сами им пользовались. А чтобы публика никогда не узнала, какие у них квартиры, какие у них дачи, какие у них доходы в десятки раз превышающие задекларированные, что у них там в Майами, в каком лондонском закрытом учебном заведении учатся их дети и так далее. Для людей, для тех 80 миллионов, которые каждый день заходят в интернет, чтобы пообщаться со своими знакомыми, прочитать почту, посмотреть фотографии кошечек или заказать билет в кинотеатр, они не думают о цензуре интернета, это не актуальная для них тема. Не то чтобы они думают, вот бы ее ввели, или не то чтобы они думают, не дай бог ее введут. Они просто вообще об этом не думают. Они заходят и пользуются, как люди садятся в автобус, они же не думают, а что будет, если автобус завтра запретят.
С интернет-аналитиком и блогером Антоном Носиком об отношении россиян к интернету и к цензуре в интернете беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 3 августа. Его продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.